Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Что греха таить? Массовому восприятию истории и его организаторам свойственен юбилейный подход к прошлому. Принцип прост. Вычислить заранее круглую дату того или иного исторического события несложно. Если она ныне признается государственно важной, будем долго готовиться к юбилею, затем пышно его отмечать, потом долго еще публиковать юбилейные отчеты и сборники. Если для власти юбилей не важен или неприятен, можно о нем и не вспоминать. Либо попробовать подменить его, так привычные советским людям годовщины Октябрьского переворота подменили отмечанием годовщин ноябрьского парада 41-го года на Красной площади. А чтобы не вызывать недовольство в народе лишением выходных на красный день календаря 7 ноября, заменили его на праздник народного единства, приуроченный к вымышленным историческим датам и событиям. 55-я годовщина подавления Венгерской революции 56-го года – похоже, признана была государственно не особенно важной, но и не вредной. Потому поговорили о ней в начале ноября, в дни, когда в 56-м было осуществлено советской армией повторное взятие Будапешта. Поговорили и забыли. Однако такой подход к истории вовсе не универсален. И когда я в начале ноября рассказал в «Разнице во времени» о малоизвестных, недавно рассекреченных документах КГБ и МВД СССР, связанных с подавлением Венгерской революции, и отметил при этом, что цитирую лишь материалы 10 дней ноября 56-го, а военно-чекистская операция в Венгрии длилась куда дольше, то я получил немало писем, в которых слушатели просили продолжить обзор материалов недоступного для них сборника «Венгерские события 56-го года глазами КГБ и МВД СССР». Сейчас мы этим и займемся. Итак, мы остановились на событиях 23 ноября, когда обманом был выманен и захвачен впоследствии укрывшийся в югославском посольстве в Будапеште им Ренат. К слову сказать, Югославия, предоставившая ему было убежище в своем посольстве, заняла в отношении Венгерской революции весьма двусмысленную позицию. Чтимый ныне и в Москве, и в Белграде Милован Джилос, опубликовавший в ноябре 56-го в американском журнале «New Leader» свое приветствие венгерским повстанцам, был в декабре за это, в который уже раз, кстати, арестован и получил 3 года тюрьмы за, цитирую, «враждебную пропаганду и пособничество ЦРУ». А Надя в 58-м казнили в Будапеште. Но двинемся дальше. Материалы особых отделов КГБ в армии фиксировали не только возмущение венгров, но и отрицательное настроение, это цитата, советских военнослужащих. 24 ноября 56 года. Из совершенно секретной справки особого отдела члену военного совета Южной группы войск генерал-майору Егорову.
Часть военнослужащих в своих высказываниях проявляла недовольство нерешительными действиями командования по подавлению контрреволюции в Венгрии, высказывала сомнения о возможности в дальнейшем искренней советско-венгерской дружбы. Например, офицеры 5-го гвардейского механизированного полка 2-й гвардейской механизированной дивизии Карнаушенко и Грабов в беседе со служивцами проявляли недовольство упоминанием в призывах ЦК КПСС к 39-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции о советско-венгерской дружбе, которая, по их мнению, после ожесточенных боев с мятежниками превратилась в ненависть. 30 октября сего года солдаты роты связи особого корпуса Истомин, Штурков и другие, обсуждая происходящие события, открыто говорили, что наша политика в Венгрии якобы провалилась, и венгры делают сами, что хотят. Следует указать, что значительное количество недовольств офицеры проявляли тем, что дальнейшее пребывание в Венгрии семей грозило срывом учебного года, так как все школы с начала мятежа, то есть с 24 октября, не работали. 8 ноября на контрольном пункте, организованном на участке, занимаемом 100-м гвардейским артиллерийским полком 33-й гвардейской механизированной дивизии, была задержана легковая автомашина с венграми. При проверке документов выяснилось, что два человека, одетые в новую форму венгерских солдат, являются советскими военнослужащими 31-й танковой дивизии Сафроненко и Бондаренко. Проведенным расследованием установлено, что Сафроненко, шофер, вооружен был карабином, и Бондаренко, без оружия, в колонне автомашин были направлены для подвоза продуктов передовым частям дивизии. В пути, в результате столкновения с впереди шедшей машиной, Сафроненко повредил радиатор своей машины и дальше ехать не мог. Оставшись на одной машине в Будапеште, Сафроненко и Бондаренко были обстреляны мятежниками, а затем ими пленены, причем в плен они сдались добровольно. Мятежники доставили их в одну из занимаемых ими казарм, переодели в форму солдат венгерской армии и вскоре вывезли с неизвестной целью на легковой автомашине. Затем были задержаны нашими военнослужащими.
Отмечают особисты и рост популярности у советских солдат и офицеров западных радиоголосов, которые в Венгрии они могли слушать без особых помех.
По имеющимся у нас данным, среди личного состава 37-го гвардейского танкового полка 2-й гвардейской мехдивизии и других частей распространено прослушивание зарубежных антисоветских радиопередач. Многие офицеры, не стесняясь присутствия солдат и сержантов, слушают радиопередачи «Голоса Америки», «BBC», «Свободной Европы», при этом некоторые офицеры разделяют содержание этих передач.
А кроме того, беспокойство особого отдела вызывали распространяющееся мародерство и рост неконтролируемой агрессивности советских солдат.
В особый отдел поступили сведения о нескольких фактах, которые свидетельствуют о недостойном поведении наших военнослужащих при прочёске жилых кварталов и, в частности, ограблении магазинов и квартир иностранцев. Командованием 128-й гвардейской стрелковой дивизии у солдата Ешазарян Бабкена Георгиевича 34-го года рождения, беспартийного, изъято более 1000 форинтов. А у солдата 31-й десантной дивизии Мадебадзе Илы Елетдиновича имелось около 20 тысяч форинтов, награбленных ими в кассах закрытых магазинов Будапешта. О недостойном поведении некоторых офицеров свидетельствуют следующие факты. Командир взвода управления 2-й гвардейской мехдивизии старший лейтенант Рокачев, будучи пьяным, ушел из расположения части в мадьярский дом, где жили три мадьярки, и силой оружия заставлял их пить ром. Позже, когда две девушки бежали, Рокачев пытался изнасиловать оставшуюся девушку, изорвав на ней платье. Подоспевшие военнослужащие пресекли действия Рокачева. 13 ноября 1956 года начальник штаба 67-го отдельного учебно-танкового батальона 2-й гвардейской мехдивизии майор Бредихин наложил дисциплинарное взыскание 5 суток ареста на помощника начальника по технической части указанного батальона старшего лейтенанта Носкова, члена КПСС, за грубость и пьянку. Когда Бредихин приказал отвезти Носкова на гаупфахту, он выхватил пистолет, наставил его на Бредихина и спросил: «Вам пулю в живот или в лоб?» Присутствовавшие офицеры помогли обезоружить Носкова.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Венгрия 56 года по документам КГБ и МВД СССР. Передача вторая. Продолжим. 25 ноября. Еще одна справка особого отдела, она подписана полковником Гуменным.
Установлено, что за последний период усилился наплыв венгерских граждан, стремящихся перейти границу и уйти в Австрию. Уход венгерского населения в Австрию через границу на участке Райка-Шапрон можно подразделить на два этапа. В первом этапе, примерно до 18 ноября сего года, в Австрию в основном бежали участники мятежа в Будапеште. С 20 ноября усилился поток беженцев в Австрию, в основном молодежи, семей, а также и участников мятежа в Будапеште. Основная масса уходит за границу под влиянием провокационных слухов, распространяющихся на территории Венгрии, и пропаганды зарубежных радиостанций «Свободная Европа», «Свободная Россия», «Голос Америки» и других. Так, например, радиостанция «Свободная Европа» систематически организовывает выступления некоторых перешедших в Австрию граждан, которые рассказывают о якобы хороших условиях жизни и агитируют своих знакомых и венгерских соотечественников следовать их примеру и уходить в Австрию. А так как разъяснительная работа среди населения и контрпропаганда почти не ведется со стороны Венгрии, то население очень легко поддается враждебной пропаганде и провокационным слухам и в массовом порядке пытается уйти за границу. Основные причины и мотивы, которые объясняют задержанные граждане, пытающиеся перейти границу, таковы. Первое. Неуверенность в создавшейся обстановке в Венгрии. Например, при правительстве Имре Нагь был издан закон об амнистии всех граждан, принимавших участие в волнениях и различных выступлениях, в том числе и в мятеже в Будапеште. С приходом правительства Яноша Кадера подтверждения старого закона не было об амнистии и нового не издано, поэтому многие считают, что лица за незначительное участие в мятеже будут подвергаться репрессиям. По этой же причине многие граждане, ушедшие в Австрию, желали бы вернуться, но боятся, так как считают, что их будут преследовать. Второе. Стремление найти более справедливую жизнь. Третье. Запуганные провокационными слухами, что якобы Советский Союз будет учинять массовые репрессии и высылку в Сибирь. Четвертое. Отсутствие работы и хорошего заработка.
«27 ноября 1956 года. Председатель КГБ Иван Серов первому секретарю ЦК Никите Хрущеву.
По состоянию на 26 ноября общее количество арестованных составляет 1473 человека. Из числа арестованных 768 человек содержатся в Ужгороде, остальные в местах заключения местных органов безопасности Венгрии. Органы госбезопасности сейчас проводят работу по выявлению враждебных элементов агентурным путем.
Тут надо пояснить, что кроме арестованных, содержавшихся в советских тюрьмах, были еще и задержанные венгры, их было куда больше, содержавшиеся в так называемых сборных пунктах. Кроме того, некоторые задержанные передавались венгерской полиции, и часть их арестовывалась, но уже ею. И еще, выманив из югославского посольства Имре Надя, его арестовали в Румынии и под конвоем вернули в Будапешт, Серов взялся за укрывшегося в американском посольстве кардинала Минценти.
Согласно имеющимся у нас данным, американское посольство в Будапеште начинает тяготить присутствие кардинала Миндесенти в миссии. Получив отказ от венгерского правительства в предоставлении возможности вывоза Миндесенти из страны, американцы обратились за помощью к папе Римскому, который также отказался помочь в этом деле. Нами в миссии к Миндесенти направлен агент с предложением нелегального вывоза его из страны. Имеется в виду, если Миндесенти на это согласится, задержать его после вывода из миссии.
Не удалось. Кардинал Минценти прожил в американском посольстве целых 15 лет. В 71 году папскому престолу удалось его вызволить, и он уехал в Вену, где и скончался в 75-м в возрасте 83 лет. «27 ноября 1956 года. Ориентировка особого отдела Южной группы войск.
По данным первого главного управления КГБ при Совете министров СССР, на территорию Венгрии заброшено примерно 10-12 эмиссаров зарубежной антисоветской террористической организации НТС для проведения активной подрывной деятельности в советских войсках. Направляя фотокарточки участников НТС, предлагаю принять активные меры к их розыску и задержанию. С фотокарточками немедленно ознакомьте весь оперсостав и наиболее проверенную агентуру, имеющую возможность к розыску этих госпреступников. При задержании разыскиваемых немедленно докладывайте нам. приложения. Фотокарточки Набиват, Паремского, Поздеева, Пруса, Романова-Островского, Столыпина, А.П., Околович, Г.С., Рудченко, Н.И., Артемова-Зайцева, Новикова, Михайлович, Л., Ширинкину, А., Огрузова, И.И., Илоевского. Начальник особого отдела КГБ при Совете министров СССР по Южной группе войск полковник Горбушин.
Замначальника особого отдела особого корпуса подполковник Бессараба начальнику особого отдела Будапештского гарнизона майору Жижи 1 декабря 1956 года.
В настоящее время Рудченко возвратился в Западную Германию. Данных о возвращении других членов группы не имеется. Возможно, что часть их все еще продолжает оставаться в Венгрии. В Вене, Австрия, находится другая группа НТС, также ведущая работу по Венгрии и связанная с повстанцами. С территории Австрии НТС осуществляет связи с контрреволюционерами Венгрии через три пункта на австрийско-венгерской границе. Один пункт расположен на дороге из Австрии в город Шапрон, другой на дороге в город Чорно. Местонахождение третьего пункта неизвестно. На каждом из этих пунктов работают члены НТС и мятежники-венгры. В городе Шапроне НТС поддерживает связь с доктором Ковачер Матиасом. Фамилия принята на слух. Бывшим эсэсовцем в течение 7 лет находившимся в плену в СССР. Ковачер находится на содержании НТС и используется для передачи мятежникам оружия и распространения антисоветской литературы. В Шапроне или Черне НТС якобы установил контакт с одним майором советской армии, которому передается антисоветская литература, через женщину-венгерку 35 лет, блондинку. НТС намерен в ближайшее время направить из Австрии своих людей на территорию Венгрии, в частности, в Будапешт, под видом сотрудников Красного Креста, журналистов и тому подобных. Среди этих лиц будут находиться НТС-овцы, имеющие иностранные паспорта. Ориентируя о вышеизложенном, предлагается принять меры к выявлению агентуры НТС на территории Венгрии и пресечению ее деятельности.
Некоторых из упомянутых в этих документах НТС-овцев я много позднее встречал в Германии. Все ли они были в 56-м в Венгрии, не знаю. Встречал и тех, кто не упомянут в особистских ориентировках. Вроде никого там в Венгрии КГБ захватить не удалось. Николай Рудченко, которого в Союзе обвиняли в сотрудничестве с нацистами, а некоторые эмигранты считали агентом НКВД, потому где СССР никогда и не требовал его экстрадиции как военного преступника, в 2010 году умер во Франции. Сведения о его пребывании в Венгрии в 1956-м в его опубликованных биографиях отсутствуют. В общем, розыски НТС в ту давнюю пору ушли в песок. «29 ноября 1956 года. Из докладной о работе особого отдела 31-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в ходе боевой операции в городе Вестпрем».
В некоторых районах и городах области продолжают действовать подстрекатели и контрреволюционеры, засевшие в некоторых рабочих советах. 13 ноября председатель президиума обкома партии товарищ Пап Яныш выступил на пороховом заводе. Рабочие были согласны с его выступлением и приступили к работе, но провокационные и враждебные элементы заставили собраться рабочий совет и потребовали от него прекращения работы. На Веспремском пороховом заводе из 700 рабочих за прекращение работы голосовало всего 50 человек, остальные воздержались. Однако совет постановил прекратить работу. Под давлением реакционных элементов рабочие советы выносят контрреволюционные решения, выдавая их за решения рабочих. Плохо обстоит дело с восстановлением органов государственной власти. Созданные в первые дни после подавления мятежа областной и городской революционные рабоче-крестьянские комитеты ныне прекратили по существу свою деятельность, и все руководство хозяйственно-политической жизнью осуществляется обкомом партии по линии соответствующих трестов и министерств. 26 ноября 1956 года в городе Веспрем учрежден областной рабочий совет, который в своем обращении объявляет о том, что он поддерживает решение Будапештского совета о прекращении забастовки, но оставляет за собой право на забастовки в будущем, а также заявляет о том, что будет бороться за создание Центрального рабочего совета. Органы полиции слабо ведут борьбу с остатками контрреволюции, а также с освобожденными уголовниками. Областную полицию возглавляют люди колеблющиеся и нерешительные, не желающие заниматься политическими делами.
Выявили особисты отдельные недостатки и в своей родной 31-й воздушно-десантной дивизии.
Выявляя возможные неделовые связи военнослужащих с местным населением, 14 ноября сего года был установлен факт посещения командиром 9-й роты 114-го парашютно-десантного полка капитаном Морозовым и командиром роты связи этого полка капитаном Николаевым случайных женщин из местных жителей, с которыми находились в интимных связях. Морозов и Николаев привлечены к партийной ответственности, наказаны в дисциплинарном порядке. В период проведения операции по разоружению мятежников отдельными военнослужащими было приобретено трофейное оружие, пистолеты, которые незаконно хранились. Принятыми мерами через командование частей нетабельное оружие у военнослужащих в основном изъято и сдано на склады. Дальнейшую работу в этом направлении продолжаем. Личный состав частей, происходящее в Венгрии событие, оценивает правильно и различает требования венгерских трудящихся от требований контрреволюционных и провокаторских элементов. Отрицательных и нездоровых политических суждений со стороны военнослужащих через агентуру не выявлено. За время с момента проведения боевой операции из личного состава 114-го и 381-го парашютно-десантного полка потеряно убитыми 45 человек, в том числе офицеров 5, ранено 119 человек, из них офицеров 6. Лиц, пропавших без вести и неустановленных, нет. Начальник особого отдела КГБ при Совете министров СССР, подполковник Теслюков.
Замначальника особого отдела по особому корпусу Южной группы войск подполковник Бессараба, начальнику особого отдела КГБ при Совете министров по Южной группе войск полковнику Горбушину 1 декабря 1956 года.
Согласно вашему указанию, докладываю о боевых потерях личного состава в соединениях особого корпуса за период с 23 октября по 29 ноября 1956 года. Всего за соединение особого корпуса убито офицеров 54, сержантов 85, солдат 233, итого 432. Ранено офицеров 85, сержантов 204, солдат 654, итого 943. Пропавших без вести офицеров 2, сержантов 11, солдат 23, итого 36. Всего 1411.
Разница во времени. Венгрия 55 лет назад. Ноябрь. Вторая передача из нашего цикла, основанного на архивных материалах КГБ и МВД СССР. Ее режиссером был Александр Аркадьев, автор и ведущий Владимир Тольц.